начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это путеводитель по Кремлю. У микрофона Наталья Андреасин. И у другого микрофона писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Который уже отдышался, видите, голос уже, слышите, такой спокойный. На самом деле он только что вбежал в студию, буквально спустившись с колокольни Ивана Великого. Побывал в тех местах, которые простому смертному человеку не пройти. Как раз вот такое совпадение, мы сегодня и собирались поговорить о колокольне Ивана Великого. Ну, давай вместе с тобой сначала вот заглянем туда, откуда ты к нам сейчас спустился. А потом уже глубины истории.
Ну, конечно, очень... Странное чувство охватывает тебя, потому что, как правило, ты видишь башню только как некий физический объект, который тебе, ну, за редким исключением, недоступен, потому что есть, конечно, выставочный зал в самой звоннице, да, на первом этаже, но, в принципе, вот подняться выше первого этажа просто невозможно. Это пространство закрыто. Закрыто, понятно, но почему, там дело даже не в секретности, а в том, что оно, вот, несмотря на его монументальность, оно очень небольшое. Ты поднимаешься по спиральной лестнице, кстати, очень напоминающей спиральной лестнице католических соборов. Угу. Вот. И поднимаешься...
То есть лифта там нет?
Лифта там нет. Да, да, да. Какие лифты? Угу. Это средневековая постройка. Это такого быть не может. Вот. И ты проходишь две площадки. Вот первые площадки. И на каждой из этих площадок, конечно, находятся колокола. Это тоже очень важный момент, потому что мы должны сказать вот что, что в 1508 году, когда башня была построена итальянским архитектором Боно Фрязино, она, конечно же, сразу стала главной высокой точкой Москвы.
Самой высокой,
да,
на тот момент.
Да, да, и выше быть не могло. И долгое время, практически до строительства храма Христа Спасителя, она оставалась архитектурным центром Москвы. То есть это вот фактически до конца 19 века.
81 метр она тогда уже была?
Нет, ее надстроил потом Борис Годунов, но мы об этом поговорим чуть позже. Вот. А вначале, значит, она была чуть ниже, ну, скажем, не намного. Главная ее задача заключалась, как бы было две задачи, конечно. Была задача первая, связана с тем, чтобы высматривать, конечно же, приближающегося врага, который мог быть уже на окраинах города, а город был очень большой. С другой стороны, город был и деревянный, ко всему прочему, в основном. И этот город, к сожалению...
Часто горел.
Горел, угу. И ему нужна была пожарная каланча, откуда стрельцы или какие-то бдящие люди кричали бы, что вот пожар вон там-то, и туда надо вот бросать каких-то людей, чтобы весь город не прогорел. Потому что пожары очень часто занимались сильные. То есть от одного двора к другому, а если был ветер, то часто могло выгореть и четверть, и треть города, и практически вот сразу, моментально.
Сегодня, когда ты был там, наверху, ты посмотрел, у тебя была возможность посмотреть на город и насколько далеко ты можешь его обозреть сейчас?
Да, я видел, конечно, вот этот вот домашний храм русских царей, вот эту Верхоспасскую площадку с ее крестами золотыми. А дальше за этими крестами простирались уже здания Московского Сити, и поэтому вот это наложение этих золотых крестов...
А, то есть Сити тебе не дал посмотреть вдаль, на самом деле, перекрыл обзор.
Но в одну сторону, да, в другую сторону, конечно, я видел большие дали, действительно производит впечатление. Но я скажу вот что. Вот в этот раз, конечно, я был именно на этом месте, но у меня был случай, когда я был еще выше. И это, собственно, Маковка, самой колокольни Ивана Великого. Надо сказать, сегодня нам сказали, ну, туда вообще не пускают. Но я же вспомнил, что я там был, значит, туда вообще-то пускают.
Пускали.
Да, пускали, и мы говорим прежде всего...
Главное вовремя успеть.
Да, о музеях Московского Кремля, потому что основная часть зданий, в общем, принадлежит даже не музею, а комендатуре, да? Но это все-таки музейное помещение. Вот, значит, вот туда нельзя. Но там... Зрелище совершенно уже чарующее, потому что там, в этой золотой маковке, в этой действительно самой высокой точке, четыре дверцы открываются в четыре стороны света. Вот эти золотые дверцы. И из них открывается вид еще более патетический, да, потому что это уже совершенное, вот прям какое-то прям небесное состояние у тебя наступает, потому что вот в каком-то смысле, да, ты уже начинаешь по-другому относиться к этой маковке, потому что это здесь сконцентрирована некая большая мораль, что ли, да, вот это и есть высшая точка, и эта высшая точка на тебя действует своим вот этим вот положением. Но что я хотел бы сказать? Конечно, колокольня Ивана Великого, она тем интересна, что, ко всему прочему, она включала в себя огромное количество вот того звучащего Кремля, то есть звучащей Москвы, которая сливалась с этим вот этим голосом 40-40, которые были здесь. И вообще это был голос первый, потому что там...
40-40 да, – это такое определение, что множество храмов.
Да,
много,
да, множество храмов. Это когда-то книжку написал Петя Паламарчук, мы были с ним знакомы. Вот, и какое-то время даже очень подробно общались. Но что интересно, что, конечно... Тема башни связана напрямую с темой колоколов, литья этих колоколов, потому что колокола добавляли олово для звучания, но это олово, несмотря на то, что оно придавало звучание этим колоколам, оно очень часто делало материал, из которого отливались колокола хрупким, и эти колокола могли треснуть. И они время от времени трескались. Вот поэтому, и, естественно, треснувший колокол уже не мог звучать, да, надо было вешать какой-то другой. Но надо сказать, что часть колоколов, видимо, с ними обращались очень бережно, они все-таки сохранились, хотя там есть очень большие колокола. И я даже не представляю, это, наверное, как Квазимода в этом фильме, значит, «Собор Парижской Богоматери», должны были, наверное, прыгать прямо на этот колокол, чтобы его раскачивать. Ясно, что это очень тяжелые колокола с очень тяжелыми даже языками, которые вот долбят в эти...
Тебе дали возможность...
Нет, это запрещено.
Это запрещено.
Мне сказали так, у меня был фотоаппарат. Значит, вы можете снимать все, кроме экспонатов. Экспонаты, естественно, колокола. Вот колокола снимать нельзя. А уж дотрагиваться...
А почему, интересно?
Ну, видимо, в этом есть какой-то смысл, я уж не знаю. Значит, я, естественно, видел колокола только на башне. А хотя мы знаем, что звонница, она гораздо больше. Она уходит вот туда, в сторону, грубо говоря, патриаршей ризницы. Но об этом мы, наверное...
Поговорим совершенно верно в следующей части программы. Еще узнаем, что каждый колокол имеет свое имя, как живой человек. И много-много легенд, которые связаны вообще с литьем этих колоколов. Ну и многое другое.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Возвращаемся в студию. Это путеводитель по Кремлю. Сегодня наш с вами путеводитель вместе с вами забрался в колокольню Ивана Великого. Почему я говорю «забрался»? Потому что Олег Шишкин, писатель и исследователь, с которым мы делаем эту программу, он буквально только что спустился с этой самой колокольни. В прошлой части программы мы остановились на колоколах, которые ты видел, но снимать которые нельзя. И хотели поговорить, ну, в частности, о том, что каждый колокол, ну, ты же с ними познакомился лично,
ну, да,
имеет свое имя, да?
Да, но, скажем, я в основном помнил, конечно, мастеров таких знаешь, как Моторин и, собственно, колокол, один из главных колоколов вообще земли русской, находится просто у подножия колокольни Ивана Великого. Это знаменитый царь-колокол.
Да.
Вот. Это все, конечно, особая культура литья, создававшаяся в государственном, собственно, государственном, таком особо государственном статусном месте, таким, каким был Кремль.
Именно вот поэтому колокола имели свои имена. Медведь, да, лебедь, да, татарин.
Да, да. Ну, значит, ревун. В каком-то смысле я даже думаю, что колокола даже и обожествлялись, потому что с ними были связаны прежде всего, в частности, и, кстати, народные восстания. Мы вот об этом не говорим, но, тем не менее, один из колоколов, который висел на Набатной башне, правда, он входил в систему, кстати, так называемого кремлевского набата. Возможно, эти колокола тоже входили в систему кремлевского набата, потому что это было тотальное оповещение, да, аларм. Аларм там над Москвой. А вот эта звонница тоже была, кстати, построена итальянскими мастерами. Вот, и она слилась с колокольни Ивана Великого. Мы ее видим все время одним и тем же белым цветом. Хотя, вот, если подниматься именно, собственно, на колокольню, это, по сути, отдельное здание. Угу. И только вот какое-то последующее объединение создает такое ощущение.
Правда ли то, что я прочитала, что при отливке колоколов распускали слухи специально для того, чтобы отвлечь внимание от самих колоколов и чтобы колокола не сглазил никто?
Да. Эта форма взаимоотношений была распространена. Дело в том, что вот как бы очень часто ведь, собственно, смешивалось все, да, вот этот весь этот материал смешивался на глаз. И угадать было очень сложно. Вот вы может, помните фильм «Андрей Рублев», где молодой вот этот самый, значит, мастер, которого играет Николай Бурляев, mm-hmm. отливает этот колокол, а у него умер отец там, по легенде. И вот он, так сказать, вот молится, чтобы вот все произошло как нужно. А потом оказывается, что он это вообще-то все это придумал. Да, он ведь, собственно, до конца-то и не знал, как нужно лить колокола. Но вот как-то вот в конце концов у него получилось. То же самое в какой-то мере происходило и здесь. Но, конечно, навык всегда у кузнецов был. У кузнецов, у литейщиков был. Но очень часто молва связывала их с некими, скажем, астральными силами. Да? Потому что они имели дело с огнем, угу. с землей и с какими-то льющимися металлическими материалами.
Страшно.
Должен непонятно. Сказать вот еще что. Что само сооружение Ивана Великого происходило, получается, в два этапа. Потому что я уже говорил о том, что итальянец Бонфрязин создал основное здание, но надстройку его решил произвести Борис Годунов. Борис Годунов считал, что это его некое такое государственное дело, которое вот будет прославлять его в веках. И он даже вывел надпись под куполом, которая вот сейчас там видна вот в золотом виде. Вот. Он собирался...
А что там было написано? Там сложная надпись. Ты переведи просто сразу сейчас, на обычный помню, русский она язык.
Но она сообщает о том, что все-таки эту башню построил Борис Годунов вместе со своим сыном Федором.
Угу. То есть это должно было, по идее, символизировать начало новой династии,
да, по сути, да,
Бориса Годунова.
По сути, да,
которая на нем и закончилась.
Потому что Борис Годунов думал, что сейчас произойдет нечто особенное. Он создаст, скажем, свой государственнический проект. Ну, допустим, у Ивана Грозного таким проектом был Покровский собор, то есть храм Василия Блаженного, угу. которого мы видим на Красной площади. А вот Борис Годунов задумывал храм всех святых. И этот храм всех святых должен был объединить все храмы Московского Кремля в единое здание. То есть это фактически было бы нечто наподобие, я уж не знаю, Вавилонской башни, скорее всего, да? Но Борис Годунов говорил, что в своих мыслях он представлял прообразом вот этого будущего храма, храм Соломона, который, в общем, описан в Библии. И многие архитекторы, которых он приглашал, среди них были и немцы, читали Библию и предлагали свои варианты сооружения такого храма. А, собственно, колокольня Ивана Великого, так как это, кстати, колокольня вообще-то и так трех храмов, да, ведь мы же не видим никаких колоколен ни у Успенского собора, ни у Архангельского собора, ни у Благовещенского
Совершенно
собора.
Верно.
Значит, их колокольней была колокольня Ивана Великого. Она рассредотачивалась на эти три государственных храма, угу. и она же звонила в момент, когда происходили очень важные государственные церемонии, и прежде всего церемония коронации нового монарха, или, как говорят в церкви, таинство, значит, венчание на царствие. Вот. Вот в этом заключалась сущность самой большой этой башни, колокольни Ивана Великого, которая, конечно же, была построена в эпоху Ивана Третьего, поэтому, собственно, она и
Ивана Великого.
Угу. И с другой стороны, с Ивана Третьего начинается вот та система преемственности и передачи царской власти, которая была, в конце концов, остановлена только в 1800... Последняя была коронация в 1896 году, а остановлена она была событиями революционного 1917 года. Вот. Собственно, в этом пространстве и располагается вот тот большой исторический бэкграунд, который имеет колокольня Ивана Великого.
Слушай, а интересно, как он, возвращаясь к Борису Годунову, который надстраивал и достраивал эту колокольню, как он собирался объединить это все в единый храм? То есть они все должны были быть соединены какими-то дополнительными зданиями? Или сие неизвестные науки?
Значит, конечно, это должно было быть единое архитектурное сооружение. И там, видимо, должны были быть перекрытия, которые, угу, которые бы все это вот привели бы к такому вот... Вот, кстати, мы видим, что у многих русских монархов существует вот такая вот гигантистская
идея. Загр перестройки,
да,
Москвы.
Да, загр перестройки Москвы. Но я вот должен вот что сказать. Так как я человек крайне невнимательный, то я забыл, что у меня есть надпись, которая написана под этим самым куполом
Борисом колокольни Годуновым. Иван, то есть ты решил нас помучить, да, старорусским, да, языком, да, и воспроизвести ее?
Нет, нет, я вам прочту на том добром русском, на котором мы все с вами и говорим. Значит, там написано следующее. Угу. «Изволением Святые Троицы, повелением великого государя-царя и великого князя Бориса Федоровича, всея Руси самодержца, и сына его благоверного великого государя-царевича, и великого князя Федора Борисовича, всея Руси, храм совершен и позлощен во второе лето государства их, 108 год». Последняя цифра означает, что это год от сотворения мира, да? А на самом деле, что это соответствует 1599 году. Вот. И разговор, скорее
Мне
всего,
кажется,
идет...
в прошлой жизни ты был глашатаем.
Ну, может быть. Разговор идет о 1 сентября. То есть это 1 сентября на Руси, это праздник новолетия. То есть это Новый год, когда вот на этой площади, на Соборной площади, прямо в центре этого, значит, этой площади происходит такая вот церемония новолетия. И это новолетие, как бы, оно расходится и по всей державе, да? Значит, там, кстати, вот это, кстати, тоже очень важная тема, там в центре площади находился храм Иоанна Лиственничника. Это была такая очень любимое популярное сочинение автора VI века Иоанна Лиственничника, который, значит, вот уподоблял монашескую жизнь.
Византийский богослов.
Да, да, был, да, жизнь совершенствования. Mm-hmm. Вот такому сходу на лестницу. Да, вот мы поднимаемся все выше и выше, и мы становимся все лучше и лучше, потому что мы, наконец, обретаем какие-то духовные, небесные свойства, которых у нас раньше и не было. И в этом смысле, конечно, башня или колокольня Ивана Великого, это прямо вот буквальное метафорическое отображение этого пути, вот такое следование очень важным поучениям, очень серьезному вот такому завету от Иоанна Лиственничника.
Вот этот путь практически Олег Шишкин сегодня прошел, и, наверное, своими впечатлениями поделится буквально в следующей части программы через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда». Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Возвращаемся в студию, точнее даже к подножью колокольни Ивана Великого, которую мы сегодня изучаем вместе с Олегом Шишкиным, с верхотуры которой он буквально только что спустился туда, насколько я понимаю, где находилась церковь Иоанна Лествичника.
Лествичника. Значит, да, почему лествичник? Потому что говорили раньше не лестница, а лествица.
Лествица?
Лествица, да. Вот тут из-за
сразу
того, что...
Сразу стало проще.
Лествица.
Вот то есть он, ты по лествице сегодня,
да,
восходил.
Вот Иоанн, он как бы по лестнице, по нынешней лестнице двигался к совершенству. И, наверное, вот достиг в том самом золотом куполе. Что в данном
Этот храм можно увидеть внизу, вот, в основании этой колокольни?
Нет.
Его уже нет.
Я должен вам сказать, что нет, он-то есть, и по сути, вообще многие сооружения кремлевские, даже башни кремлевские, это храмы. Вообще. У них есть алтари. Эти алтари, конечно, появились позднее, но, собственно, и вот этот алтарь в колокольне, он тоже появился позднее, просто потому что было решено все-таки из центра Соборной площади храм Иоанна Лествичника убрать, поместив его, собственно, в колокольню, а точнее в ее звонницу. Вот как бы мы знаем, что есть, собственно, колокольня, да, вот смотрите, а у колокольни есть еще и звонница. И вот это та самая часть, которая более низкая, да, которая там, ну, она, конечно, относительно низкая, но, тем не менее, ниже, чем вот эта центральная часть. Чем вообще был важен, помимо всего прочего, вот этот вот проект, о котором мы говорили в самом начале? Почему? Я иногда вспоминаю эти обрывки, да, но тем не менее. Значит, конечно, преемственность, о которой говорил Борис Годунов, была связана с темой Иерусалима. У каждого русского монарха и у каждого русского царя эта тема так или иначе возникала. И потом она проявилась, кстати, уже у Алексея Михайловича и его размышлениях и, видимо, каких-то беседах с знаменитым патриархом Никоном. Если мы, кстати, посмотрим на колокольню Истринского, значит...
Новоиерусалимского
храма, мы увидим, что она в верхней части действительно напоминает колокольню Иоанна Великого. Она не такая высокая, конечно, но то завершение, которое там есть, оно, надо сказать, любопытно. Оно при этом, конечно же, храм, который сделан в Иерусалиме, он действительно напоминает храм Гроба Господня в древнем Иерусалиме. Но вот колокольня, конечно, там другая. И колокольня там, она как бы московская. Да, вот есть такая связь и игра, значит, с Москвой, Третьим Римом, Новым Иерусалимом, русским народом, новым...
Перекличка, я бы сказала,
новым Израилем, который, кстати, тоже очень нравилось, видимо, Борису Годунову. А эта тема идет уже от Ивана Грозного, потому что, провозглашая Москву Третьим Римом, вот он так или иначе, значит, подразумевал, что тут есть и другие исторические ассоциации, в том числе как бы русский народ, как новый Израиль. Вот что интересно. Значит, существование колокольни Ивана Великого напрямую связано с достаточно молодой кремлевской службой. Это служба у нас орнитологическая, в которой
неожиданно
есть и соколы, и, значит, и, по-моему, сапсаны. Вот. И там в части, значит, Тайницкого сада находится вот питомник, где вот эти самые хищные птицы и обитают. Связано это вот с чем. Уже в конце советского времени было замечено, что воронье облюбовало вот эту самую колокольню Ивана Великого и вот эту самую золотую верхнюю часть. Причем, надо сказать, вороны очень умные птицы. Они что делали? Они, значит, садились, они так падали на эту самую, на маковку, да?
И катались
на попе съезжали. В прямой смысле. Значит, и падали колом. И в этот момент, извиняюсь за выражение, какали. Я думаю, можно произносить
гадили
это слово?
Да,
да,
да, в общем.
Да. И это было замечено, потому что вот этот круг образовывался вокруг колокольни, а окна, значит, вот, скажем, снесенного ныне корпуса, в котором сидела в основном, значит, номенклатурная высшая элита, в том числе окна Суслова, выходили как раз на колокольню Ивана Великого.
И на всю эту красоту.
Да, и на всю эту красоту. И тогда он потребовал, непонятно какими путями, это уже ваше дело, решайте вы сами, давайте-ка вот вы что-нибудь с колокольней сделайте, потому что уже вот невозможно мне на все это смотреть. Вот. И решили все-таки действительно как-то побороть эту напасть. Значит, было много способов предложено. Ну, и первый был, собственно, естественный. Накормить ворон, значит, какими-то усыпляющими, значит, таблетками. Может быть, они там передохнут, погибнут, что-то с ними там произойдет. Но вышло очень странно в первом варианте.
Так.
Потому что вороны, умирая или засыпая, уж непонятно, что они стали
продолжали
падать в окно к Суслову прямо стали падать.
На зло.
И тогда подумали, что все-таки это слишком. Да, они все равно откуда-то продолжали прилетать. То есть сколько бы ни убивали, они все продолжают и продолжают, продолжают, продолжают прилетать. И надо было что-то делать. Тогда придумали второй способ. Он был совершенно неожиданный, очень оригинальный. Его уже предложили орнитологи. Они записали крик вороньего ужаса, взяли старый ЗИЛ, правительственный, да, с огромным мегафоном вот таким вот наверху, и он стал ездить вокруг колокольни Ивана Великого и издавать крики вороньего ужаса. Он, значит, проехав несколько кругов, действительно, вороны были отогнаны. Но мы с вами должны понимать, что ворона – птица очень умная. Вот так вот просто ее обдурить не получится. Поэтому...
Это была третья серия.
Поэтому, да, так. Поэтому вороны разгадали этот трюк. Разгадали. И они прилетели таки опять туда. Вот, значит, упорные. Тогда подумали, ну, это просто уже как бы, ну, надо что-то делать, потому что продолжается. А Суслов все и требовал, потому что, ну, решить эту проблему. Ну, что уж вы уж там фашистов побороли, а с воронами не справиться не можете, да? И тогда придумали, что есть только один способ. Надо завести соколиную службу. Соколиная служба, она экологически чистая, она никого не травит, вот, а естественным образом сокола и вот эти самые коршуны, по-моему, даже там, вот они действительно нападают на этих ворон, и действительно какой-то урон, то есть мы их там больше не видим, кстати, вот если вы сейчас заметите, больше никаких ворон нет.
Нету.
Вот. Хотя я должен вам сказать, дорогие радиослушатели, что я был... Когда я был в Индии однажды, я видел, как вороны поймали таки сокола на моих глазах, и на дереве его все обступили и уже готовились убить. Если бы я камнями не стал их распугивать, они бы этого несчастного сокола бы убили. Да, они бы убили его, потому что... В общем, они так слетаются по-медленному, и ты понимаешь, как вот медленно смерть сдвигает свои вот эти самые...
Ты видел это воочию.
Да, я видел это воочию.
Слушай, скажи, пожалуйста, вот сейчас можно слышать уже колокольный звон, да, на колокольне Ивана Великого. Можно ли услышать такой же колокольный звон, какой он был много веков назад?
Ну, я думаю, что все-таки нет. Потому что большие колокола, я не уверен, что они используются. Скорее всего, так. Игра, она почти такая же. А вот сила музыкальная, скорее всего, нет. Потому что все-таки задействовать всю систему невозможно. И невозможно по вполне себе понятным причинам. Как я уже говорил, колокола не только музыкальные инструменты, но и исторические экспонаты. И если они треснут, то это будет уже большая проблема. А все равно у каждого колокола, как и у человека, жизнь определена. Да, я должен был бы сказать вот еще что. Конечно, я должен назвать литейщиков, которые делали эти колокола. Вот это Андрей Чохов, Федор Моторин, Филипп Андреев. Вот такие три. Моторин, кстати, отливал, по-моему, и большой колокол, знаменитый колокол колокольни. Да, собственно, который на колокольне не повесили. Это колокол, царь колокола, о котором, возможно, может быть, мы отдельно поговорим, но, может быть, как бы не поговорим, я не знаю, будет ли время. Но факт вот в чем, что вот это самое, вот этот голос, голос Москвы, голос колокольни Ивана Великого, он действительно, если вы его услышите, он вам запомнится навсегда, вы никогда его не забудете, если вы приезжаете в Москву как гость, или если вы москвич, я вам советую все-таки послушать этот голос, потому что этот голос соединяет нас с далеким прошлым, с седой стариной, с миром, в котором, может быть, были другие законы и порядки, но с которым мы кровно связаны.
И надо, не будем об этом забывать. А фрагмент этого звука, колокольного звона с Ивана Великого, предлагаю послушать прямо сейчас. А мы с вами прощаемся на неделю и до новой встречи. В следующий раз поговорим о центре мира, о Сенатской башне и о самом скандальном некрополе в мире, пожалуй, который там расположен, в Кремлевской стене. До свидания.
Путеводитель по Кремлю на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».